Мелани Милберн. Идеальная фиктивная жена. Глава первая. Эбби Харт держала в руках приглашение на бал и с тревогой думала о том, что у нее остался всего один день, или 24 часа, или 1440 минут, или 86400 секунд, чтобы найти жениха. Иначе ей конец. Это событие, на которое люди ждали пригласительных билетов по 3-4 года, она считала самым значимым в своей карьере. В редакции журнала, где работала Эбби, было много сотрудников постарше ее, которые никогда не получали личного приглашения от организатора этого престижного благотворительного бала посетить торжество в качестве почетного гостя. Об отказе не могло быть и речи. Фелисити, ее начальница, настояла, что фанатам Эбби пора познакомиться с ее женихом, и последняя понимала, что если придет одна, то можно сразу писать заявление об уходе. Все думали, что Эбби помолвлена с другом детства. Только у нее не было никакого друга детства, потому что у нее и детства нормального не было, ведь она болталась по приютам и приемным семьям с тех пор, как ей исполнилось 5 лет. «Эбби, ты до сих пор не отправила ответ на приглашение? Разве ты не должна была написать его еще неделю назад?» Эбби подняла глаза и встретила удивленный взгляд Сабины из отдела моды. «Знаю», — притворно улыбнулась она, «но я пока не получила ответ от моего жениха. Он очень занят прямо сейчас. Гора дел на работе, знаешь ли, и... Но он пойдет с тобой? Будет настоящий аншлаг. Ведь все с нетерпением ждут встречи с твоим загадочным мистером совершенства. Мне нравится, что ты всегда называешь его так в своей колонке и в блоге. Ты создала вокруг него такой орел таинственности, что он, похоже, стал самой большой лондонской загадкой». У Эбби получалось хранить своего мистера совершенства в секрете только потому, что никакого мистера совершенства на самом деле не существовало. Она вела блог в интернете и еженедельную колонку в модном журнале об отношениях, давала советы о том, как вести себя на свидании, как найти и сберечь настоящую любовь, помогала людям обрести их собственную сказку со счастливым концом. Сотни тысяч читателей и миллионы подписчиков в Твиттере искали у нее советы и поддержки. Эбби судорожно сглотнула. Да, именно так. Миллионы. И все эти люди верили, что она счастливо помолвлена со своим идеальным мужчиной. Эбби даже носила помолвочное кольцо в знак доказательства. Конечно, не с бриллиантом, а с цирконием, но подделка была настолько хороша, что за последние 2 года, что она его носила, никто ничего не заметил. «Конечно, мы появимся на балу вместе. Он бы никогда не подвел меня». Иногда Эбби пугало то, как хорошо у нее получалось врать. «Как бы мне хотелось попасть туда!» Сабина вздохнула так печально, что ей бы позавидовала сама Золушка. «Я до смерти хочу познакомиться с ним. Наверное, Фелисити мечтает о том же, раз ты будешь сидеть с ней за одним столом. Всем хочется увидеть этого невероятно романтичного парня, на фоне которого блекнут все остальные». Эбби продолжала улыбаться и лихорадочно соображала, с кем пойти на этот чертов бал. И тут раздался сигнал ее телефона. Пришло сообщение от Эллы Шелвертон, ее лучшей подруги. «А ведь у Эллы имелся старший брат!» «Ну, конечно же! Какая блестящая идея!» «Но согласится ли он пойти с ней?» Эбби видела его в последний раз 1.5 года назад, когда он был сам не свой. И это еще мягко сказано. В тот вечер, когда Эбби заскочила к Люку, чтобы завести что-то из вещей Эллы, которые та оставила у нее накануне, он был настолько не в себе, что ей пришлось помогать ему добраться до кровати. Он что-то бессвязно бормотал, а потом схватил Эбби за руку, и она подумала, что он потянет ее за собой в постель. Но он всего лишь коснулся ее лица, словно перед ним была хрупкая орхидея, закрыл глаза и отключился. Но Эбби до сих пор приходила в волнение, стоило ей вспомнить тот эпизод. «Это твой жених пишет?» — поинтересовалась Сабина. «Что он говорит? Пойдет он на бал или нет?» «Одно из моих правил гласит...» «Никогда не показывай послание любимого своим друзьям. Они слишком личные». Сабина тяжело вздохнула. «Как жаль, что мне нечего показать. Эбби, какая же ты счастливая. Ненавижу читать мораль, но именно это и есть моя работа. Так что тебе придется выслушать меня. Сабина, ты замечательный человек, который заслуживает счастья, как и все остальные, и не должна позволить отношениям с человеком, который изменил тебе 2-3 раза. Пусть так, но неудачные отношения с этим идиотом не должны помешать тебе встретить по-настоящему любящего и заботливого человека, который ждет не дождется такую потрясающую девушку, как ты. «Неудивительно, что в Лондоне никто лучше тебя не пишет об отношениях», — просияла Сабина. «У тебя всегда найдется идеальный ответ». Эбби долго думала, но решила все же не звонить Люку, чтобы не дать ему возможности придумать отговорку и отказаться от встречи с ней. Элла поклялась, что ничего не скажет брату, и с восторгом заявила, что ей очень хочется, чтобы Люк пошел на бал вместе с Эбби. Ведь она очень сильно переживала за брата и мечтала, чтобы тот наконец вернулся к нормальной жизни и начал хотя бы изредка выходить в люди. Люк держался на расстоянии с окружающими, а уж Эбби так вообще не подпускал к себе, поэтому она не могла понять, почему в тот вечер он повел себя так неожиданно. Эбби приготовилась к встрече заранее. Зная, что Люк сходит с ума по домашней выпечке, она появилась на пороге его дома с коробкой печенья с шоколадной крошкой и орехами макадамия, все еще теплого после духовки. Хоть бы он открыл дверь. Эбби сжала коробку под мышкой и, держа в другой руке зонт, в пятый раз нажала на кнопку звонка. Она поморщилась от неприятного ощущения ледяных капель, брызгающих ей на щиколотки. Она знала, что Люк дома, потому что в его кабинете и в гостиной горел свет. А может, он не один? Хотя нет. После смерти Кимберли Люк ни с кем не встречался. Правда, он и раньше не был заядлым тусовщиком, но после того, как 5 лет назад его девушка погибла в автокатастрофе, он стал еще большим затворником. Наконец Эбби услышала шаги за дверью и убрала пальцы со звонка. «А, это ты?» Появившись на пороге, мрачно буркнул Люк. «Я тоже рада видеть тебя», — сказала Эбби. «Можно войти? Тут на улице сыро и холодно». «Конечно», — кивнул он, но на его лице отразилось откровенное недовольство. Эбби не стала обращать внимания на такой холодный прием и шагнула за порог, складывая зонтик и разбрызгивая капли дождя по ковровой дорожке с мягким длинным ворсом, в который можно было увязнуть по колено, может быть, даже по самую шею. «Я помешала тебе?» «Я работаю над одним проектом». «Но в жизни есть чем заняться помимо работы», не дала договорить ему Эбби, оглядываясь по сторонам в поисках местечка, где можно было пристроить зонт. «Давай сюда», — уныло протянул ей руку Люк. «А то еще разобьешь мне окно». «Я умею себя вести», — прищурилась Эбби. «Просто твой дом всегда такой идеальный, что кажется, будто я попала на картинку из журнала». Люк, аккуратно, не проронив ни одной капельки воды, поместил ее зонтик на подставку у двери. «Изумительно». «А Элла не с тобой?» «Этим вечером у нее собрание в школе. Я подумала, что могу заглянуть к тебе без нее, чтобы... посмотреть, как ты. Как видишь, я в полном порядке». Повисла тягостная тишина. Может, Люк думал о том вечере? А может, он никогда и не вспоминал, как нежно касался ее щеки и смотрел на нее так, словно собирался поцеловать? Он разглядывал Эбби, подобно научному сотруднику, изучающему статью, написанную очень сложным языком, и от его пристального взгляда ей каждый раз становилось не по себе, словно он искал того напуганного, брошенного ребенка, которого она прятала в себе на протяжении многих лет и которого никто никогда не видел. «Эбби», — осторожно начал Люк, — «я очень занят и...» «Возьми», — не дала договорить ему Эбби, протягивая коробку с печеньем. «Я испекла его для тебя». Он взял коробку так, словно в ней была бомба. «В честь чего?» «Это твое любимое печенье». Люк чуть ли не закатил глаза и, вздохнув, положил коробку с печеньем на отполированный до блеска стол из орехового дерева, стоявший в прихожей. Потом он провел Эбби в гостиную и жестом пригласил ее присесть на диван. А сам остался стоять, давая понять, что у него очень мало времени. «Так что ты хотела? Тебе не кажется, что ты ведешь себя немного невежливо? Только потому, что я заглянула к тебе и привезла твоего любимого печенья, ты решил, что я жду чего-то взамен?» С обидой ответила Эбби, и его взгляд на секунду задержался на ее надутых губах. Потом Люк снова посмотрел ей прямо в глаза, и у нее перехватило дыхание от волнения. Он прокашлялся и потер подбородок. Обычно Люк был идеально выбрит, но сегодня он удивлял Эбби своим нарочито неухоженным, но от этого не менее привлекательным внешним видом. Она поклялась себе, что не будет увлекаться Люком Шелвертоном, ведь он был старшим братом ее лучшей подружки. Но стоило ей посмотреть на него, как ее мысли тут же меняли направление. Эбби молча любовалась его темно-синими глазами, обрамленными черными густыми ресницами, и его взъерошенными темно-каштановыми волосами. Люк обладал потрясающей фигурой. Широкоплечий, с узкими бедрами и плоским мускулистым животом, он мог свести с ума любую женщину. При виде его Микеланджело тут же схватился бы за резец и мрамор.